الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующий хадис باب القسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل في مرض الذي مات فيه أين أنا قدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. От عائشة رضي الله تعالى عنها что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время своей предсмертной болезни, во время болезни, от которой он умер, говорил: «Эйна ана гадан», «Где я буду завтра?» «Где я буду завтра?» Имея в виду день Айши, то есть когда будет день Айши. И жены разрешили ему, чтобы он находился там, где он хочет. И он находился в доме Айши, ради Аллаху та'аля анха. Текст хадиса согласован. Муттафакун алей. Что такое муттафакун алей? В хадисе рассказывает о том, что Аллах Субхану ва Тааля удовлетворил желание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и сделал так, что жены его, ридуанулахи алейхин, что они разрешили ему находиться в доме Айша радиаллаху та'аля анха и там проводить уже свои последние дни, дни своей болезни. Превосходство Айша радиаллаху та'аля анха в этом хадисе, что хотел находиться он именно в ее доме. И так сделал Аллах субхану та'аля, что умер он, алейхиссалату вассалям, не только в ее доме, то есть не только место. Превосходство Айши в том, что то место, где умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это ее дом. А в том, что и сам тот день, в котором он умер, это как раз был тот день, который должен был и так принадлежать Айше радиаллаху анха. То есть и так он в этот день должен был быть у нее. И он умер у нее, в ее, то есть на ее руках, алейхиссалату ва саллям, и последняя пища, которую он принял в этом мире, это была ее слюна, радиаллаху анха. История мисваки, да, которую мы уже упоминали в прошлые разы. В этом хадисе, из этого хадиса мы берем выводы, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это человек. Откуда мы берем этот вывод? Что, как и все люди, тоже его постигали болезни. Как и все люди, он забывал. Как все люди, он спал. И так далее. Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль иннама ана башарум мислюкум». Скажи: поистине, я не иначе как такой же человек, как вы. Отличие только, что дано откровение ему, алейхиссалату вассалям. Другой вывод, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Умер настоящей смертью, то есть буквальной смертью. Из этого хадиса откуда можем это взять? Что сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда находился в болезни, в состоянии болезни, от которой умер. То есть, алейхиссалату ва саллям, он умер. И на это доказательство из Корана: «Иннака мийтун ва инна мийтун». Поистине ты смертный, и они тоже смертные, говорит Аллах субхану ва тааля. И говорит Аллах субхану ва тааля, что поистине Мухаммад это только пророк, до которого были пророки. Если он умрет или будет убит, неужели вы повернетесь вспять? То есть это все доказывает, что он умер, алейхиссалату вассалям. И это опровержение тем невеждам или глупцам, еретикам, которые говорят, что он, алейхиссалату вассалям, не умер, что он в своей могиле живой, в буквальном смысле, жизнью мирской, хорошо, и там получает ризг. И делают, когда наступает Рабиуль-Ауваль, месяц, когда родился пророк саллаллаху алейхи ва саллям, отмечают его день рождения. Группы многие, в том числе на постсоветском пространстве, хамдулля у нас нет здесь, но слышно от людей, собираются в комнате И начинают говорить: «Саляму алейк, саляму алейк, мир тебе, посланник Аллаха, мир тебе, посланник Аллаха, мархабан, марх, добро пожаловать, мархабан, марх, добро пожаловать». Пока не увидят кого-то все, какого-то человека, который вдруг пришел, все, вот он уже пришел, он уже здесь. Хорошо. Все они видят кого-то. Кого они при этом видят? Шайтан, который представляется им, они его видят. Если кто-то скажет, то как же шайтан не может быть в образе пророка, саллаху алейхи ва саллям? Мы говорим, что шайтан действительно не может принять образ пророка, саллаху алейхи ва саллям. Он и не принимает образ пророка, саллаху алейхи ва саллям. Просто он делает так, что им что-то кажется. Чего-то кого-то они там видят. И начинают говорить: вот он уже пришел. Там возбуждаются, приходят в экстаз. И так далее. Ассалаху алейхи ва саллям. Безусловно, это ересь, это глупость, это невежество. Большое. Некоторые говорят: как же вы так говорите? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он мертвый. Ведь Аллах субхана ва тааля говорит в Коране про шахидов: ахьяуна инда раббихим юрзакун, что они живые у их Господа и получают риск. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вообще пророки, это выше, чем шахиды по своему уровню. Значит, они живые и получают риск. Ответ на это какой? Что жизнь, она двух видов бывает. Жизнь мирская, жизнь дуньявая, то есть материальная жизнь. Хорошо? Телесная жизнь. Эта жизнь в отношении пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям закончилась уже. Дух отделился от тела, как мы изучали по акиде, что такое смерть. Хорошо? И он мертвый. А в аяте про шахидов сказано о жизни какой? Жизни барзахской. Та жизнь, которую мы не знаем, и законы, которые мы не знаем, и правила, которые мы не знаем, и как она проходит там, мы ничего не знаем. У Аллаха субхана тааля живые они, у Аллаха субхана тааля они получают риск свой. И не тот риск, который получают здесь в этом мире, питание, еду, там, питье, а свой, там, та жизнь духовная, барзахская, совершенно другая жизнь. Поэтому проводить параллель между тем и этим никак нельзя. И если сказать, что жизнь не такая имеется в виду, не барзахская, а именно буквальная жизнь, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он живой, то это значит обвинять всех сподвижников в непочтении к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что как они могли, зная, что он живой, взять и закопать его в могилу, засыпать его землей? Как это можно было сделать? Поэтому слова, что он живой и получает риск и так далее, мы говорим, что это слова какие? Слова неверные, слова глупцов. Только то, что ведет к ширку. Выводы фикха из этого хадиса, в нем доказательство, во-первых, того, что ваджиб, касам, то есть распределение между женами справедливое, в том, что касается ночлега, не отдавать никому из них предпочтение над другой, справедливо делить ночлег. И что даже в состоянии болезни для человека это ваджиб. Хорошо, остается. Потому что основа это ночлег, а не половая близость. То есть распределение не означает распределение половых близостей именно, а что ночлега прежде всего это основа. Вывод из этого еще хадиса, что душевная предрасположенность или душевная любовь, сердечная любовь к какой-то одной из жен, она не противоречит возможности справедливого распределения между ними ночлега. Потому что это в силах человека. Да, любовь не в силах человека. Любовь, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа: «Аллахумма, хаза касми фима амлик». «У Аллах, это мое распределение в том, чем я владею». «Фаля талумни фима тамлик валя амлик». «Не взыскивай меня за то, чем владеешь ты, не владею я». То есть какой? Сердечной привязанностью. Из этого хадиса, что женщина, то есть жена или жены другие, что они, если разрешат мужу находиться где-то, то есть ночевать у одной из жен, то есть той, которую он пожелает, что это разрешено, что это их право, и они по своему выбору могут от своего этого права отказываться. Хорошо? Из этого хадиса мы делаем вывод о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как хорошо он относился к женам, как хорошо обходился с ними. то, как они, Ридванулахи алейхинна, какие они были прекрасные жены, какие были прекрасные женщины, что они предпочли иман над, отдали предпочтение иману над ревностью. То есть женщина, конечно, ревнует, если муж будет ночевать не у нее, а захочет ночевать у другой жены. Но они, их иман был выше, чем ревность. Поэтому они, видя пророка, саллаху алейхи вассалям, его желание и его состояние, они поступили своей ревностью и своими правами и разрешили ему находиться в доме Айши, рада Аллаху та'аля анха, чтобы там его смотрели, то есть там проводил свои дни своей болезни. В этом хадисе превосходство Айши радиаллаху анха, потому что если бы она не была такой прекрасной женщиной, как она прислужила пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, помогала ему, он бы не отдал ей предпочтение над другими, чтобы находиться у нее. То есть это превосходство ее как жены. И в обоих сахихах приводится хадис от Анаса радиаллаху анха, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Фадлю Айши аля сайри ниса кафадлю сарид аля сайри таам». Превосходство Айши над другими женщинами, как превосходство сарида над другими блюдами. Сарид – еда, мясо, хлеб. Хорошо. В обоих сахихах передано, что про Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал Айше: «Я Айша инна Джибриль, я крав салам алейки». «О, Айша, поистине Джибриль передает тебе салам». И она сказала: «Ва алейхи салам, рахматуллахи баракату». Ему мир и милости, и благословение Аллаха. Из этого хадиса вывода, что человеку разрешено намекать о вещи, которые он хочет. Если он хочет, чтобы кто-то удовлетворил его это желание. И пророк саллаллаху алейхи вассалям намекал здесь жену, где я буду завтра, для чего. Чтобы они поняли, что он хочет находиться в доме Айши радиаллаху та'аля анха. То есть это можно. Был ли касам, то есть распределение между женами ваджибом для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям? Ответ: мы говорим, что Аллах субхана тааля предоставил выбор ему. То есть по его выбору он мог не брать на себя эту ответственность, эту обязанность, потому что Аллах субхана тааля говорит в сурату Аль-Ахзаб: «Турджи ман таша минхунна ва ту илейка ман таша». Приближай от... приближай, кого пожелаешь. То есть нет, не было греха. Но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям выбрал для себя эту обязанность. Взял на себя эту обязанность и соблюдал ее. Из этого хадиса мы делаем вывод, что больному ему разрешено делать то, что сделал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, руководство действиями его, алейхи саляту вассалям, то есть намекнуть женам и попросить их, чтобы находиться в доме одной из жен. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям человек, на него действуют все те законы, которые действуют на других людей, то есть и болезни, и смерть, и так далее. И в этом хадисе тоже опровержение тем, которые говорят, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, он был светом, а не телом. Да, такие говорят, которые у него есть. Он был свет, у него не было тени, он не отбрасывал тени, он ходил. Это тоже опровержение. То есть это был, он был создан из таким же, такое же тело, как у других людей, которое давало тень, а не был светом. Справедливость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, высокая в этом хадисе, где он говорит, где я буду завтра. И очень важный вывод. Вывод, который называется «Аль-Амаль Биль-Кара-Ин», то есть действие по косвенным указаниям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал им: «Давайте я буду у Айши, разрешите мне», а просто спрашивал, где я буду завтра, где... И по этим косвенным указаниям, называется карина в арабском языке, они поняли, жены поняли его, что он хочет находиться в доме Айши радиаллаху та'аля анха. Еще указание на карина, на косвенное указательство на то, что их хукам шариате, что принимаются они в расчет, хорошо? Шариате принимается в расчет Коран, косвенное указание. История Юсуфа, алейхиссалям. Где? где там доказательства того, что берутся косвенные указания при вынесении решения шариатского относительно рубашки, да? Когда жена вельможи стала приставать к нему и соблазнять его, и он побежал к двери. Потом пришел муж ее, она сказала, вот, какое может быть наказание человеку, которого ты приютил у себя в доме, а он посягнул на твою жену и так далее. Он сказал, нет, я этого не делал. И родственник один, домочадец, да, вельможа, он что сказал? Он взял действия по карайн, то есть по косвенным обстоятельствам. Он сказал, если рубашка будет порвана сзади, значит, спереди, значит, права она, он лжет. Если же сзади, значит, он прав, а она лжет. То есть взяли по косвенным, по карайн, да? И это очень большое подспорье для судей, которые могут таким образом опровергнуть заявления лжецов или притязания лжецов. История двух женщин, одна большая, другая маленькая, когда они, у них были дети, и одного ребенка съел волк, одной из них большой съел волк. Они пришли к Дауду, алейхиссалям, и сказали, так и так, большая стала говорить, что этот ребенок принадлежит ей, который остался живой. Хотя это был не ее ребенок, а был ребенок той маленькой женщины, да? А волк съел ее ребенка, на самом деле. Они пришли к Дауду, алейхиссалям, и Дауду, алейхиссалям, присудил ребенка этой большой женщине, которая утверждала, что это ее ребенок. А потом они прошли через Сулейман, алейхиссалям, пришли к Сулейману, алейхиссалям, Сулейман, алейхиссалям спросил, о решении, я вынесу решение, сказал он, тоже взял косвенное указание, карина, каким образом? Сказал, принесите мне пилу, и я распилю ребенка пополам, и дам половину тебе, чтобы не было споров и драки. И та маленькая, которая была на самом деле матерью ребенка, сказала, не надо, лучше пусть он будет этой большой женщине. И тут он понял по косвенным обстоятельствам, что ребенку принадлежит маленькой женщине, потому что у большой нет рахма, нет милости к этому ребенку. Раз она соглашается, чтобы его разделили пополам, и говорит, да, давайте разделим пополам, значит, что она никакая не мать, а значит, мать та другая. Тоже действовал по косвенным обстоятельствам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сунне тоже передано, когда история с сокровищами Хуйй ибн Ахтаб. Хуйй ибн Ахтаб — это вождь племени Бану Надир, когда его сокровища, где Хайбар, когда взяли, и пророк спросил, где его сокровища, и сказали, человек сказал, война все съела, все сокровища. И пророк тоже руководствовался косвенными обстоятельствами. Каким образом? Что война не так долго шла, а сокровищ было слишком много. То есть не может быть. Хорошо? Потом сказал Зубейр, что подвергнет его наказанию. И когда его начали подвергать наказанию, он сразу сказал, где находится это сокровище. И вытащили потом, да? Много, целую шкуру бычью там всяких, заполненную сокровищами. Ибн Ахтаб. То есть вывод отсюда, что в шариате есть такая вещь, как действие по косвенным обстоятельствам. Карина. Хорошо? И вывод еще отсюда, что мужу, ему разрешается намекать своим женам о том, что он выбирает одну из них, ну, как в данном случае для болезни, что это не является чем-то зазорным. Да, является чем-то зазорным.
في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه متفق عليه. От عائشة رضي الله تعالى عنها тоже хадис, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда отправлялся в путешествие, то бросал жребий между его женами, и та, которая выпадала, чей жребий бы выпадал, то он брал с собой в путешествие. Текст хадиса согласован. Сказано, что он, когда намеревался выйти в сафар. Сафар. Что такое сафар в арабском языке? Сафар – это разные есть определения, что такое сафар. Наиболее верно – это оставление человеком места его постоянного проживания. Это есть сафар. в языке. Еще говорят, слово «сафар» происходит в арабском языке от слова, от глагола «асфара», «юсферу», то есть «выявлять». Хорошо? «Вассубхи засфар», то есть в Коране сказано, да? И клянусь утром, когда оно становится явным, да? И «асфар», почему «сафар» назван так? Потому что он выявляет ахляк людей, то есть их нравственность в пути выявляется. Кто человек, который его ахляк проявляется, уже начинает своим спутникам там помогать, прислуживать им, там всякие услуги оказывать. Другой просто ляжет, ничего не делает, хорошо, чтобы другие делали. То есть каждый его ахляк проявляется в путешествии. Поэтому передано Аллаху Альмат Нафи. Нафи, он был слугой, то есть мауля, ибн Умара ради Аллаху Талян. И он говорит, что когда я сопровождал ибн Умара в пути, я не знаю. То есть я думал, сопровождал для того, чтобы ему прислуживать, а получалось наоборот, что он мне прислуживал. Ради Аллаху Талян. И отцу Умара, ради Аллаху Талян, передают, что он тоже, когда кто-то делал, рекомендовал рекомендацию кому-то и говорил, вот это хороший человек, там такой надежный, он его звал к себе и говорил, идем сюда. Путешествовал ты с ним в путь, выходил ли или нет. Так проверял. То есть, говорит, то есть так проверяется в пути. Поэтому назван сафаром еще, говорят. Итак, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда собирался выходить в путь, проводил кур'а. Кур'а, то есть жребий по-арабски между его женами. Причем хадис говорит сафар, неважно, то есть какой сафар, это длинная дорога или недлинное путешествие. В этом хадисе выводы какие? Тоже выводы, во-первых, справедливость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, с женами, между женами, распределение между ними. Второй вывод, это обязательность справедливости в распределении между женами, даже в таких вопросах, как путешествие, отправление, куда человек отправляется в путь, в том, чтобы кого брать с собой, а кого не брать, здесь тоже нужно соблюдать справедливость. Если человек не собирается всех жен сразу с собой брать, если, например, 4, он не хочет всех 4 брать, хочет какую-то одну, то определение, кто она из этих жен, какая из них поедет, определяется через жребий. Жребий – это шариатский путь. Другой вывод. Это шариатский путь решения проблемы, то есть утверждения того, кто заслужит чего-то, хорошо, в каком-то деле, кому достанется это. Это шариатский путь, который утверждается и Кораном, и Сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается Корана, то в двух местах в Коране упомянуто относительно жребия, то есть этого шариатского пути разрешения проблемы. Первый путь, первое упоминание об этом, это история про Марьям, когда сказано, говорит Аллах Субхану ва Тааля, что не был ты тогда, когда они бросали трости, кто из них будет Якфуль Марьям, то есть кто будет опекать Марьям. Хорошо, то есть это решение спорного вопроса шариатским путем через жребий. Другой пример в Коране, это история Юнуса, алейхиссалям, когда они оказались на корабле. Хорошо. Оказались на корабле, и корабль был переполнен людьми, так что возникла угроза того, что корабль пойдет ко дну. И тогда они стали бросать жребий. То есть они решили между собой, что кто-то должен слезть с корабля, кто-то должен уйти, слезть в море, хорошо, иначе. То есть это разумное решение, но чем погибать всем, пусть лучше часть погибнет, но часть останется в живых. И тогда как решать вопрос? Если решать обыкновенно, то есть полагаться чисто на человеческую логику, кто-то скажет, следует выбросить за борт, попросить выйти за борт тех, которые, тела которых большие. Да. То есть толстых таких, которые один, если следит, может, как за пятерых сразу, да? А.
старики пусть сойдут. Потому что молодежь, у них жизнь еще впереди, и молодые они должны пожить, пусть старые выйдут за борт, хорошо. Третьи скажут, глупцов надо за борт, от них избавимся как раз. Да, и да. Но это не шариатский путь решения проблемы. Почему? Потому что жизнь, как молодого, так и старого, как сумасшедшего, так и разумного, как большого, так и маленького, они одинаковы по своей ценности. И здесь не может быть предпочтений в таком плане отдано. И то есть дия и выкуп за убийство, что за сумасшедшего, что за разумного, одинаковый. Шариатский путь решения проблемы здесь в истории Юнуса алейхиссалям, это был жребий. Бросили жребий, вакана минал мубхадин, он был из тех, кто оказался на чью долю выпал этот жребий, чтобы ему сойти. Хорошо, не он один, то есть еще с ним кто-то был. Это в Коране. Что касается Сунны Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то тоже в шести местах в Сунне Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям упомянуто о жребии. Один из примеров какой? Что если бы вы знали, что в первом ряду, да, из награды, или в Нида, в Азане, что в награде, то вы бы, и не было другого вопроса, средства, как, чтобы решить это, то вы бы бросали бы жребий, сказано, и другие. Но здесь очень важное условие, то есть шарт, чтобы одинаковые были права у всех. Одинаковые права, это очень важно. То есть, если кто-то имеет большие права, или есть возможность сделать тарджи, то есть предпочтение кому-то есть реальное, да, тогда уже не прибегают к жребию. Даже в том же Азане, если человек у него лучше голос, да, или имам у него больше знаний, хоть там нет, нельзя прибегать к жребию, тогда, когда есть возможность и есть указание на предпочтительность кого-то, или предпочтительность его прав. Да? Например, у человека два компаньона зарабатывают, два компаньона, у них есть 100 рублей, которые делятся как 50 на 50, 50 ему, 50 ему, да, и вдруг они решают, нет, не будем так делить, а лучше разделим его на две части, 60 и 40, хорошо, и бросим жребий, кому выпадет 40, кому выпадет 60. В таких случаях здесь можно прибегать к жребию или нет? В таких случаях нельзя прибегать к жребию, потому что это будет уже не жребий, это будет уже кимар. То есть азартная игра, где один получается в убытке, а другой получает прибыль. Один в убытке, а другой прибыль. В таком случае нельзя. Другое дело, если они, например, у них есть 100 килограммов чего-то, да, и 50 тому, 50 этому, они делят его. Ну, бывает, что, чтобы не было уже споров, то есть поделили правильно, а там уже какая половина кому, тут уже жребие бросить, так, в таком случае можно. То есть условия жребия понятно или нет? Условия жребия понятно, иншалла. Теперь женщина, та, которая выпала жребий, отправляться в путь. Как быть, если так брать хадис, его захир, то есть очевидный смысл, то как будто бы всегда, любое путешествие, если будет следующее путешествие, он опять должен будет с ними проводить жребий, да, мужчина, и опять все опять принимают участие, в том числе та, которая уже была в пути. И возможно, что жребий опять выпадет ей во второй раз. А может быть, что и в третий раз тоже ей выпадет жребий. Поэтому Аллаху алям, все его самин говорит, что а если у него 4 жены, то да, путешествие делается жребий. Одной из них выпадает он, она ездит с ним, отправляется с ним в путешествие. А потом уже следующее путешествие, она уже не участвует в этом жребии. То есть уже трое те оставшиеся участвуют. Потом двое, а потом остается когда одна, уже она съездит, да, уже без жребия. Аллаху алям. Так, хорошо. Но если человек, например, где-то путешествует, например, внутри страны или за границу, да, и хочет, когда это явно, хочет, чтобы каждая из жен съездила куда-то, да, то тогда он может так сделать. Сначала с одной съездить, потом со второй съездить, с третьей съездить, потом с четвертой съездить туда же, да? То есть каждый равна возможность обеспечить. Потому что в таком случае уже не будет ничего-то скрытого и неясного. Аллаху алям. Как проводить жребий? Разные пути проведения жребия есть. Упоминают ученые. Либо на бумажечках пишут имена. Хорошо. И закрывают чем-то, а потом тянут этот жребий. Либо камнями, либо там кто-то кольцами. И так далее. То есть суть понятна, а методы уже разные могут быть. Его проведение. Дальше. Следующий хадис. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجري أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري. Это Абдулла ибн Зама, ради Аллаху ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пусть никто из вас не стегает свою жену, подобно тому, как стегают раба. Хорошо. Те хадис перед Бухари. Аллах Субхану ва Та'аля, он возвысил женщину, послав религию ислам, возвысил тем самым женщину, возвысил ее в ее правах, поставил ее на тот же уровень практически, что и мужчины, сказав «Валяуна мисталязи алейхина биль ма'руф», и им полагается тоже, что полагается, то есть из по отношению к ним обязанности такие же, какие обязанности возложены на них. Хорошо? Совершение благого. Но некоторые женщины, у них, конечно, бывает очень плохой нрав и плохое обращение с мужем, ослушание мужа, и проявляется непокорность очень в разных степенях. И как справляться с этой непокорностью, указывает Аллах Субхану Таля путь. Первое, то есть там этапы. Первый этап – это обратиться к ней с увещеванием. Объяснить ей величие прав мужа, устрашить ее Аллах Субхану ва Та'аля, сказать, какой грех ляжет на нее, если она будет ослушиваться мужа, там, где он приказывает ей что-то, да, хорошее, или то, что является его правом, приказать ей это сделать. Читать ей тексты из Курана и Сунны. Это первый этап. Если это не возымеет действия, тогда что делает муж у себя дома? Тогда он делает то, что мы называем хаджар. Что такое хаджар? То есть такой домашний бойкот в отношении семейного ложа. Да? То есть он не спит с ней какое-то время, разделяет ложе, потому что Аллах Субхану Таля говорит «Ваджуругуна филь мазааджи». Наказывайте их вот этим вот бойкотом в отношении лож, семейного ложа. Ибн Аббас, комментируя этот аят, говорит, то есть не спите с ними в постели. Что касается бойкота словес, то есть не разговаривать с женой, то больше 3 дней мы знаем, что нельзя это делать, да? Потому что про Мухаммад Саллассам говорит, что не разрешено мусульманину бойкотировать своего брата больше 3 дней. Хорошо? Но если и это не возымело действия, этот бойкот тоже не возымел действия, тогда переход уже к третьему этапу. Третий этап, то, о чем сказано в этом хадисе, это побивание женщины. Побивание ее. Но побивание ее не должно быть сильным. Побивание не должно быть барлих, то есть таким, что наносит ей боль там или причиняет ей какое-то ранение и так далее. Кроме того, нужно остерегаться лица, остерегаться тех мест, которые опасны. То есть вот, если туда ударить, то это может причинить ей какой-то вред серьезный, там живот и так далее. И когда даже ее бьют, то не больше 3, как бы плеткой, да, нет, не больше 3 раз. Не больше 10 раз. Легкой, конечно, плеточка не такой. Как сказано в Абу Сахих, Абу Бурды, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что пусть никто из вас не бьет больше 10 раз, кроме худудов. То есть наказание, которое предусмотрено Аллаху субхану ва тааля за
какие-то преступления. В этом хадисе из вывода, что человек, мужчина, он имеет право побивать свою жену, то есть это ему не запрещено, хорошо, в целях воспитания. Потому что здесь в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не запрещает вообще это, не говорит не бить. Говорит, не бейте ее, как бьете раба, хорошо, то есть рабов больше, сильнее бьют. Потому что эта женщина, это может нанести ей очень большую обиду, и моральную, и физическую, если ее так бить нельзя. То есть это как такое легкое побивание с воспитательной целью, не для того, чтобы ударить или что-то сломать, там, или что-то вывернуть. Можно. Точно так же можно воспитывать и раба тоже. Отсюда мы сделаем вывод из этого хадиса. Из Корана. Коран тоже указывает на то, что можно побивать женщин. Сказано, те, которые, от которых вы боитесь ослушания, то обращайтесь к ним с ваазом, то есть с увещеванием. Да? Второй этап Аллах Субхана говорит, «Вахджургуна фильма гааджа», то есть разделяйте с ними ложе, вернее, не спите с ними, да, на ложе, то есть так наказывайте их этим. А потом следующий этап говорит, «Аллах Субхана ватрибухун», побивайте их. Это уже следующий этап. То есть, согласно аяту, те этапы, которые мы перечислили, они соответствуют аяту в Коране. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во время прощальной хутбы, во время прощального хаджа, тоже приводится в Муслим, Сахих Муслима, хадис, что он говорит, что ваши права, к вашим правам над ними, над вашими женами, относится то, чтобы не позволяли они ложиться на ваше ложе тому, кого вы не хотите, чтобы они там лежали. Хорошо? А если они это не сделают, тогда побивайте их, сказано. Говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, говорит, дарбан гайра мубарли. Таким побиванием, чтобы это не было вредным. То есть, способно нанести какие-то раны, или увечья, или боль причинить. Хорошо? Не, чтобы не так. То есть, чтобы это не было такое битье. И это несовместимо, что если человек бьет свою жену сильно, а потом вечером, как бьет раба, а потом ночью уже идет к ней и спит с ней, и имеет с ней половую близость и какую-то и так далее. То есть это несовместимо. Если это будет так, то это приведет к ненависти между ними. И только отвратит жену от мужа, и она будет ненавидеть его, и потом жизнь совместная их не будет невозможна, и счастье семейное тоже будет невозможно. Еще вывод из этого хадиса, что человек, у него есть, как бы, ему дана власть в этом плане, чтобы воспитывать свою жену, потому что разрешил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим из этого хадиса, побивать ее немножко. И то же самое касается рабов. И здесь, в этом хадисе, учитывание мудрости во всех делах. Шариат, он весь построен на мудрости. Весь построен на мудрости. Поэтому, если взять любой аят в Коране, который говорит о каком-то шариатском хукме, каком-то шариатском законе, то он, как правило, в конце всегда заканчивается упоминанием имени Аллаха Хаким, мудрый, хорошо? Аллаху Алимун Хаким. Потому что все хукмы шариата, они построены на мудрости. Женщина, она накасатуль акль ва дин, то есть у нее недостаточность есть в том, что касается ума, в том, что касается религии. Поэтому если сказать, что вообще их нельзя бить, иногда бывают такие женщины, которые без этого просто не могут исправиться. Хорошо? То есть бывает такое, такой случай. Ни в коем случае не призыв, это уже мы говорили, последнее уже, да, решение проблемы, но бывают такие женщины, которым это необходимо. Поэтому говорить о том, что вот, дескать, права женщины, и никто не имеет права бить там и так далее, нет. Это нужно понимать. относиться к этому с пониманием, что не всегда нужно расценивать то, что муж наказал жену и воспитал ее таким образом, как преступление и повод для того, чтобы осуждать. Другое дело, если это дарб мубаррих, то есть бьет, как бьют раба или наносит какие-то увечья, тут, конечно, уже другой вопрос. То же самое говорят ученые относительно учеников. Что новые веяния западные, что нельзя бить учеников. Хорошо. Если ученики плохо учатся, то иногда их надо побить. И это очень полезно бывает. Особенно если это маленькие дети. Хорошо. То одним лишь внушением не всегда можно добиться результата. Иногда их нужно остановить тем, что их побить. Ну, естественно, как мы сказали, с соблюдением правил этого всего. Да? То есть и шариат, и акль, то есть доводы разума указывают на то, что это иногда необходимо для исправления ребенка. Но еще раз, и еще раз, и еще раз говорим, что это не должен быть дарб мубаррих, то есть битье, которое наносит какой-то вред, да? Или боль, или увечья и так далее. И сторониться лица. И это очень важно. И приводящий писам здесь решение Гиетукибару Лама, то есть совета крупных ученых Саудовской Аравии, совет как рекомендация судьям Кавы Саудовской Аравии, как решать вопрос, когда бывает в семье недоразумение между мужем и женой до такой степени, что жизнь уже становится невозможной. Как быть тогда? И они приводят здесь этапы. То есть он сделал уже то, что делает, то, что мы сказали, а потом уже что? Хорошо, ну побил он ее. Потом что? Судья, уже доходит дело до судьи. Когда? Тогда он первое. Он говорит жену, увещевает ее. Говорит, что нельзя делать так, хорошо. Говорит, что если ты будешь делать так, что лишать тебя и там и нафака, то есть содержание и так далее. Если это все не имеет действия на жену никак, и все продолжается дальше, тогда он говорит с ними уже обоими, призывает их к примирению. Хорошо? Делает ислях между ними. Если это никак не возымеет никакого действия, тогда советует мужу дать ей развод. Если муж отказывается дать развод, живут, но продолжается конфликт между ними. Тогда посылаются к ним кто? Хакамы, то есть два третейских судьи со стороны его семьи, со стороны ее семьи, которые, цель которых примирить их, если есть возможность. Если они не могут примирить, тогда судья уже внушает мужу о том, что ему лучше сделать развод, сделать мухаля, то есть либо как-то взять что-то от жены, из ее имущества, то есть магар или что-то, да? То есть либо с компенсацией, либо без компенсации, но дать ей развод. Если он отказывается опять это сделать, тогда смотрит хакамы, что считают, развести их или не развести. Хорошо? Если считают, что их развести нужно, значит, надо разводить. Если они друг с другом не согласны, хакам, один говорит одно, другой другое, их два, да, третейских судей, и жизнь никак невозможна, продолжаются эти конфликты, тогда уже судья расторгает их никах сообразно шариатскому закону, либо с компенсацией материальной, без компенсации и так далее. На все это есть шариатские доводы, которые приводятся в этом решении из Курана.